Безумное чаепитие. Куда там Карлу? Самые безумные чаепития творятся не в кроличьей норе, за столом с безумным шляпником, ореховой Соней и мартовским зайцем. Маленькая кухня маленькой квартиры, утренний чай, долитый кипяточком, малиновое варенье из 3-литровой банки. Вот она сцена, на которой непризнанные актеры играют настоящие безумные чаепития. Здесь и только здесь говорят слова, которые иначе не скажут никогда. Здесь жестом фокусника извлекают из темноты маленькие гнусные тайны. Достают из буфета фамильные скелеты, находят в сахарнице пригоршню-другую цианистого калия. И никогда не найдется повода встать и уйти, потому что тебе вовремя подольют чая, подложат варенье и пододвинут поближе открытую сахарницу.
«Антон, я вас уже год знаю».
Тень. Короткая тень растерянности в глазах девушки. Память услужливо заполняет провалы. Память подсовывает объяснение, почему я, такой симпатичный и хороший человек, остаюсь для нее лишь пациентом. Пусть только по работе. Но сейчас мне почему-то хочется с вами поговорить, как с соседом, как с другом. Ничего?
Конечно, Света. Благодарная улыбка.
Мое имя трудно сократить до уменьшительного. Антошка — это уже перебор, слишком широкий шаг.
Спасибо, Антон. Знаешь, я и впрямь сама не своя. Уже 3 дня.
Конечно, трудно оставаться собой, когда над тобой занесен меч Немезиды, ослепший, рассвирепевший, вышедший из-под власти мертвых богов Немезиды. Вот сегодня... Да ладно.
Она хотела мне рассказать про Игната. Она не понимает, что с ней произошло, почему случайное знакомство едва не дошло до постели. Ей кажется, что она сходит с ума. Всем людям, попавшим в сферу деятельности иных, приходит подобная мысль.
«Светлана, может быть, ты с кем-то поссорилась?»
«Это грубый ход. Но я спешу. Спешу, сам не понимая, почему. Воронка пока стабильна и даже имеет тенденцию к снижению, но я спешу».
«Почему ты так думаешь?»
Светлана не удивлена и не считает вопрос слишком уж личностным. Я пожимаю плечами и пытаюсь объяснить.
«У меня так часто бывает».
«Нет, Антон, ни с кем я не ссорилась».
«Не с кем, да и незачем. Во мне самой что-то...»
«Ты не права, девочка. Ты даже не представляешь, насколько не права. Над тобой висит черная воронка таких размеров, что возникают раз в столетие. И это значит, что кто-то ненавидит тебя с такой силой, какая редко отпущена человеку или иному».
«Наверное, надо отдохнуть», — предположил я, — «куда-нибудь уехать, в глушь».
Я сказал это и вдруг подумал, что решение проблемы есть. Пусть не полная, пусть по-прежнему смертельная для самой Светланы. В глушь, в тайгу, в тундру, на Северный полюс. И там произойдет извержение вулкана, упадет астероид или крылатая ракета с ядерными боеголовками. Инферно прорвется, но пострадает лишь сама Светлана.
Как хорошо, что подобное решение для нас столь же невозможно, как предложенное темным магом. Убийство.
«О чем думаешь, Антон?»
«Света, что у тебя случилось?»
«Антон, слишком резко. Уводи разговор, Антон».
«Неужели так заметно?»
«Да».
Светлана опустила глаза. «Я все ждал крика Ольги о том, что черный вихрь начал свой последний катастрофический рост, что я все испортил, сломал,
и на совести моей отныне тысячи человеческих жизней». Ольга молчала.
«Я предала».
«Что?»
«Предала свою мать».
Она смотрела серьезно, без всякой гнусной рисовки человека, совершившего подлость и кичащегося этим.
«Не понимаю. Света, моя мать больна, Антон. Почки. Требуется регулярный гемодиализ, но это полумера. В общем, мне предложили пересадку».
«Почему тебе?»
«Я еще не понимал. Мне предложили отдать одну почку, матери. Почти наверняка она приживется. Я даже анализы прошла».
Потом отказалась.
«Я боюсь».
Я молчал. Уже все стало понятно. Что-то и впрямь сработало. Что-то нашлось во мне такое, расположившее Светлану к столь полной откровенности.
«Мать! Мать! Антон! Ты молодец! Ребята выехали!»
Голос Ольги был ликующим. «Еще бы! Мы нашли темного мага!»
«Надо же! А при первом контакте никто ничего не ощутил. Сочли пустышкой. Молодец! Успокаивай ее, Антон. Говори, утешай!»
«В сумраке уши не заткнешь. Слушай, что говорят».
«Светлана, такого никто не вправе требовать».
«Да, конечно, я рассказала маме, и она велела забыть про это. Сказала, что с собой покончит, если я на такое решусь, что ей все равно умирать, а мне калечиться не стоит».
«Не надо было ничего говорить, надо было отдать почку. Пусть бы потом узнала, после операции». «Даже рожать с одной почкой можно. Были прецеденты».
«Почки. Какая глупость. Какая мелочь. Час работы для настоящего белого мага».
«Но нам не позволено лечить. Каждое настоящее исцеление — индульгенция темному магу на проклятие, на сглаз. И вот мать... Родная мать, сама того не понимая, в секундном порыве эмоций, говоря на словах одно, запрещая дочери даже думать об операции, проклинает ее. И вспухает чудовищный черный вихрь.
«Я теперь не знаю, что и делать, Антон. Глупости какие-то творю. Сегодня чуть не прыгнула в постель с незнакомым человеком».
Светлана все же решилась это сказать, хотя, наверное, сил потребовалось, не меньше, чем на рассказ о матери.
«Света, можно что-то придумать», — начал я. «Понимаешь, главное не опускать руки, не казниться понапрасну».
«Я же специально сказала, Антон. Я знала, что она ответит. Я хотела, чтобы мне запретили». «Ей проклясть меня надо, дуру чертову!»
«Светлана, ты не знаешь, насколько права. Никто не знает, какие механизмы тут задействованы. Что происходит в сумраке? И какая разница между проклятием незнакомого человека и проклятием любимого? Проклятием сына, проклятием матери? Вот только материнское проклятие страшнее всего».